Гарольд Абрахамс обращается к своему другу и в момент вот удивительной искренности, удивительной открытости души говорит ему: «Через час я вновь выйду на забег. Я подниму глаза и посмотрю на этот коридор шириной в 4 фута. У меня будет 10 одиноких секунд для того, чтобы оправдать мое существование. Но смогу ли я? У меня будет 10 одиноких секунд для того, чтобы оправдать мое существование, но смогу ли я?» Он выйдет на этот забег, фильм основан на реальных исторических событиях, он выйдет на этот забег, он завоюет золотую медаль, он выиграет этот забег, но сможет ли он оправдать свое существование? Вопрос, которым он будет задаваться до конца своих дней, вопрос, который будет беспокоить его до конца его дней. Вопрос, который беспокоит каждого из нас сегодня, потому что каждый из нас на самом деле ищет вот той самой значимости в жизни. Мы хотим знать, что наша жизнь чего-то стоит. Мы хотим знать, что в нашей жизни мы чего-то добились. Мы хотим, чтобы наша жизнь была значимой. Помните, да, эти знаменитые строки, которые Николай Островский в своем романе «Как закалялась сталь» вкладывает в уста Павла Корчагина. Все их знают. Любой человек, даже тот, кто никогда не читал «Как закалялась сталь», знает эти строки. «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается раз, и прожить ее надо так, помните, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитое». Все помнят. Даже те, кто никогда не читал роман «Как закалялась сталь», помнят, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И если не принимать во внимание весь вот этот коммунистический, советский пафос этого романа, если не принимать во внимание вот все эти вещи, слова-то правдивые. Слова-то, которые действительно касаются сердца каждого из нас. Каждый из нас хочет знать, что мы прожили свою жизнь так, что нам не было мучительно больно в конце жизни за бесцельно прожитые годы. Что дарит нам значимость сегодня? В чем мы находим нашу значимость? Что дает нам смысл нашей жизни? Давайте в почтении Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас отрывок из 4 книги Царств, начиная с 9 стиха по 16. Наоман пришел с конями и колесницами и остановился у двери Елисеева дома. Елисей отправил посланца сказать ему: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, твое тело исцелится, и ты станешь чист». Но Наоман разгневался и ушел, говоря: «Я думал, что непременно выйдет ко мне, встанет, призовет имя Господа своего, поводит рукой над этим местом и исцелит меня от проказы. Разве Авана и Фарфар, реки Дамаска, не лучше всех вод Израиля? Разве я не мог омыться в них, чтобы очиститься?» Он повернулся и в гневе ушел. Слуги Наамана подошли к нему и сказали: «Отец, если бы пророк сказал тебе сделать нечто великое, разве бы ты этого не сделал? А он лишь сказал тебе: омойся и будешь чист». Тогда он пошел и 7 раз окунулся в Иордане, как сказал ему Божий человек. И тело его исцелилось и стало чистым, как у младенца. Наоман со слугами вернулся к Божьему человеку. Он встал перед ним и сказал: «Теперь я знаю, что во всем мире нет Бога, кроме как в Израиле. А теперь прошу, прими от твоего слуги подарок». Пророк ответил: «Верно, как и то, что жив Господь, которому я служу, я ничего не приму». И хотя Наоман уговаривал его, он отказался. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы просим Тебя, покажи нам, каким образом мы находим значимость только в Тебе, Господь. Открой для нас, пожалуйста, как только в благодати, только верой, только через Сына Твоего Иисуса Христа, только Писанием, только так мы можем воздавать славу одному Тебе, великому всемогущему Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. У каждого из нас есть представление о том, каким образом мы находим значимость в жизни. И это представление связано вот с этими 5 надеждами, мирскими надеждами, светскими надеждами, которые питают любые люди вокруг нас. Нам кажется, что мы достигаем значимость благодаря деньгам, благодаря тому, сколько мы зарабатываем. Нам кажется, что значимость в нашей жизни появляется тогда, когда я занимаюсь чем-то стоящим, когда в моей жизни есть стоящее дело, когда моя профессия является уважаемой. Тогда в моей жизни появляется значимость. Либо значимость появляется благодаря другим людям, и это не просто связи, это не просто какие-то важные люди, которых мы знаем. Это может быть настолько тривиально, как дети жена, семья. Мы незначимы до тех пор, пока у нас нет семьи. Мы незначимы до тех пор, пока у нас нет детей. И когда они появляются, вот тогда на самом деле у нас появляется то, ради кого мы начинаем жить, другие люди. Либо благодаря нашему сердцу. Благодаря тому, что мы не просто заработали деньги, мы не просто добились чего-то в жизни, у нас не просто сногсшибательная работа, а благодаря тому, что мы следовали за нашим сердцем. Ведь это то, о чем говорят постоянно. Возьмите практически любой фильм, любую книгу, и вы увидите вот эту идею, что нужно следовать за своим сердцем. Либо у нас должны быть какие-то сногсшибательные достижения. 500 лет назад все было то же самое. 500 лет назад люди точно так же искали вещь, искали значимость вот в этих вещах, только общество, казалось, должно было жить совсем по другим правилам. 31 октября 1517 года Мартин Лютер прибивает 95 тезисов к дверям своей церкви в Виттенберге для того, чтобы начать дискуссию, для того, чтобы начать разговор о том, что, наверное, значимость не в этих вещах. И вот эта дискуссия, этот разговор приводит к тому, что известно как «Реформация». Движение, которое захватывает собой весь западный мир. Движение, которое формирует западную цивилизацию, какой мы ее знаем сегодня. Движение, которое кардинальным, радикальным образом меняет мир. В чем выражались вот эти пять вещей тогда? Деньги? Мартин Лютер как раз и задается вопросом относительно индульгенции. Неужели люди думают, что они могут, заплатив деньги, каким-то образом получить место в раю? Неужели они думают, что каким-то образом они могут откупиться от Бога? Дело? Вся церковная система была построена на том, чтобы человек зарабатывал свое спасение. Для того, чтобы человек доказывал то, что он христианин, мы должны были зарабатывать свое спасение. Другие люди? Было очень четкое разделение на клир и мир, на людей, которые были священством, на людей, которые как раз и определяли вот эти правила игры, и всем остальным, кто следовал по этим правилам игры. Вот те люди, которые определяли вашу значимость. Священство. Сердце. Вместо сердца были другие непонятные авторитеты. В кавычках здесь специально для того, чтобы если вдруг кто-то сфотографирует, кто-то вывесит это в интернет, и народ будет говорить о том, что Московская Библейская Церковь разжигает межцерковную, межрелигиозную какую-то рознь. Это не так. Мы не имеем ничего против Папы Римского. Папа Римский – это как образ. Образ вот этой иерархии, которая принимает решения за вас. Образ иерархии, которая спускает как раз сверху вниз такие вещи, как индульгенции. Образ иерархии, которая и принимает эти решения вместо вас. Последнее. Достижение. Каким образом можно заработать рай, если у тебя нет денег, если у тебя дела твои были не очень хорошими? Все очень просто. Ты можешь записаться в крестовый поход. Ты можешь записаться в крестовый поход для того, чтобы каким-то образом достичь чего-то великого ради Бога. Проходит 500 лет. Мы все еще ищем значимость вот в этих пяти вещах. И если подумать, то на самом деле мы ищем значимость в этих пяти вещах задолго до того, как появляется реформация. В этой истории, которую мы с вами только что прочитали, Нааман. Человек весомый, человек значимый, человек успешный. Ищет свою значимость в тех же самых вещах. Деньги. То, что мы не видим с вами, это то, что перед тем, как собраться в этот поход, Нааман собирает несколько повозок подарков, которые он хочет принести Елисею. Он хочет купить свое исцеление. Вся проблема Наамана в том, что несмотря на то, что он военачальник, несмотря на то, что он очень успешный военачальник, мы читаем с вами в начале этой главы о том, что Господь дает победу царю Араму через Наамана. Он источник этих побед. Несмотря на это, он болен проказой. И никто ничего не может с этим сделать. Никто не может его исцелить. И Нааман думает, что если есть человек, который способен меня исцелить, я куплю это исцеление. Золото, серебро, какие подарки я могу принести? Он думает получить это через деньги. Дело, он был военачальником царя Арама, он был очень значимым человеком. Другие люди, когда он слышит о том, что есть в Израиле человек, который может его исцелить, он разговаривает с царем, царь разговаривает с царем Израиля. Он делает то, что делают все значимые люди. У меня есть связи, у меня есть контакты, эти связи, эти контакты решат мои проблемы, у меня появляется проблема в жизни, мне нужно поговорить с одним, со вторым, с третьим, и мои проблемы будут решены. Наман делает именно это. Дрянное сердце. Когда Елисей говорит ему о том, что все, что тебе нужно сделать, это пойти и окунуться 7 раз в Иордане, Наамана переполняет гнев. Он хочет убить Елисея. Его сердце не замечает, что этот человек протягивает ему исцеление. Его сердце привыкло к тому, что нет, исцеление должно проходить по моим правилам, исцеление должно проходить так, как я привык, а не так, как ты хочешь это сделать. Последнее. Достижение. Мы уже говорили с вами о том, что именно через него Господь дарует Араму победу. Через Наамана Господь действует. Это буквально слова, которые мы читаем с вами в Священном Писании. У него были великие достижения в его жизни, и тем не менее все это не принесло ему значимости. Все это не приносит ему значимости. Мы увидим с вами сегодня, что на самом деле на протяжении ближайших 5 недель мы будем рассматривать с вами вот эти 5 постулатов реформации, 5 постулатов, на которых и основана наша церковь, по сути, когда мы говорим о том, что только благодать, только даром мы можем получить значимость, только даром мы можем получить прощение наших грехов, только Писание, только через Писание мы можем обрести значимость в жизни. Только верой это дается не нашими делами, не нашими заслугами, не нашими поступками, но тем, что мы доверяем Господу. Только так мы можем обрести значимость и прощение грехов. Только через Христа. Не через других людей, только через Христа мы можем обрести эту значимость. Только так. Только Богу слава. Не наши достижения, но достижения Бога. И ему в конечном итоге достается вся честь и слава. Именно это мы видим с вами и в истории Наамана. Нааман доверяется Богу, он принимает верой слова пророка, по сути, Писания. И он получает это по благодати, даром. Он ничего не заплатил за исцеление, он получает его даром. И воздает славу Богу в конце, и мы увидим с вами невидимый образ Христа, который остается за кадром во всей этой истории. Поэтому сегодня мы посмотрим с вами на первую часть, на то, что дается только по благодати. Только по благодати мы можем получить это спасение. Только так, только даром. Только даром в жизни достается то, за то, что мы ни в жизнь не сможем расплатиться. Только даром в жизни достается то, за что мы ни в жизнь не сможем расплатиться. Этот дар нельзя заработать, его можно только принять. Мы никогда не сможем заработать тот дар, который протягивает нам Господь. Мы можем этот дар только принять. Этот дар нельзя отработать. Мы не можем вернуть этот кредит Богу потом, потому что очень часто что происходит? Мы приходим к Богу по благодати, понимая, насколько мы беспомощны без Него, но потом мы начинаем жить по закону. Потом мы начинаем жить теми вещами, которые мы должны исполнять, как будто каким-то образом они делают нас ближе к Богу. Мы не можем отработать этот дар. Этим даром невозможно не делиться. Мы не можем не делиться этим даром. Мы не можем не говорить об этом даре, если мы на самом деле принимаем это спасение и прощение грехов по благодати. Мы не можем, не в состоянии просто не делиться. И, конечно, когда мы говорим с вами о том, что все дается даром, о том, что мы даром принимаем прощение грехов, сразу появляется вот эта вот идея того, что не-не-не, что-то здесь не так. Ведь мы же привыкли к тому, что должны быть весы, должны быть хорошие поступки, должны быть плохие поступки, мы должны все взвесить и посмотреть, хорошие, плохие поступки. Если хорошие поступки перевешивают, то значит мы попадаем в рай. Если плохие поступки перевешивают, ну значит... Мы не попадаем в рай, мы попадаем в другое место, которое совсем не рай. Мы привыкли к этому. Почему нам нравится эта теория? Потому что она кажется справедливой. Ну, справедливо же, да, что Господь все должен взвесить. Да? Справедливо, что есть вознаграждение и наказание. Нам кажется логичной эта теория, непогрешимой в своей логике. Ну как, естественно, Господь захочет, чтобы в раю были хорошие люди. Он захочет же иметь дело с хорошими людьми, такими, как я, например. Логично? Логично. Эта теория кажется нам личной. Ну, потому что понятно, что Господь захочет иметь дело со мной. У меня-то все нормально с весами, у меня все нормально с балансом весов, да, то есть у меня добрые поступки перевешивают, поэтому, конечно же, я попаду в рай. Мне нравится эта теория. Для какого-то ужасного человека в жизни, как Гитлер, например, конечно, плохая теория, а для меня все хорошо. Универсальность этой теории. Естественно, что теперь мне захочется поступать лучше и даже отплатить добрыми делами за те плохие поступки, которые я совершил. Кажется, все логично. Одна проблема. Весы сломаны. Весы не работают. Если вы думаете о том, что в рай попадают именно так, нет, весы не работают. Эта теория избирательна. Она применима к другим людям, но не ко мне. Она применима к другим людям, но не ко мне. То есть в том случае, когда преступление совершается против нас, мы не хотим знать, что человек, который украл что-то у меня дома, вчера старушку перевел через улицу. Ну, никак не смягчает то, что он украл у меня деньги. Я не хочу думать о том, что давайте теперь смотреть на этого человека, взвешивать на весах. Нет. Он украл. Помните, да, как в этом фильме? Вор должен сидеть в тюрьме. Все, наши отношения. Вор должен сидеть в тюрьме. Он меня обидел. Он, да, я за это должен поплатиться. Его хорошие поступки меня не интересуют. Видите, да? Меня его хорошие поступки не интересуют. Господи, но тебя они должны интересовать. Нелогично. Второе. Необъективность. Кто устанавливает стандарты? Если верна теория весов, то это кошмар, это ужас. Это представьте себе, что вы приходите в институте на лекцию, и вам профессор говорит о том, что, ребят, через неделю будет экзамен. На этом экзамене может быть все. Может быть, все, что вы прошли в школе, может быть, все, что вы прошли в институте, может быть, все, чего вы не прошли еще в институте. Я не знаю, что будет на экзамене. На экзамене будет все. Какая реакция возникает у студента сразу? Снова нечестно, несправедливо. Но теория весов говорит именно об этом. Какие хорошие поступки ценятся больше всего? Где шкала? Можно посмотреть рейтинг хороших поступков для того, чтобы просто понимать, как это зарабатывать, а его нет. Весы не работают, из-за этого, наконец, она невыполнима. Она невыполнима не потому, что в зале нет ни одного человека, который в совершенстве выполнил бы хотя бы 10 заповедей. Она невыполнима не поэтому. Она невыполнима, потому что каждый из нас не соответствует своим стандартам того, каким он должен быть человеком. Я не говорю про стандарты Бога. Я не говорю про то, что стандарты Бога невозможны. Я не говорю про то, что стандарт Бога – это совершенство. Я говорю про то, что чувствует каждый из нас. Мы недовольны собой, если быть откровенным. Я один раз только встречал человека в жизни, кто был совершенно доволен собой. И после получаса разговора он признался в том, что он тоже недоволен собой. Нет таких людей. Поэтому весы совершенно не работают. Не говоря уже о последнем аргументе. Эта теория абсурдна. По этой теории рай – это место, в котором живет Бог. И Бог должен пустить в рай людей, которые не хотят с ним иметь ничего общего. Ладно, Бог ужмется, Бог каким-то образом переедет в квартиру поменьше, Бог каким-то образом сократит, не знаю, свои расходы, еще что-то, но он же Бог, он же должен терпеть, да? Но в рай попадут люди, которые с Богом не хотят не иметь ничего общего, а он там живет. Ну, не абсурдно? То есть, представляете себе, хороший человек, который не верит в Бога, который не хочет с ним не иметь ничего общего, но хороший человек. Умирает такой хороший человек, Господь говорит, добро пожаловать. Он говорит, подожди, я в тебя не верю. Он говорит, ну извини, ты был хорошим человеком, поэтому ты обречен. Добро пожаловать, мы будем жить вместе вечность. Надо привыкать друг к другу. Пойдем поговорим. Абсурдно. Это абсурдно. Но это то, во что мы верим. Это то, как мы выстраиваем свою жизнь. Это то, о чем мы говорим. Почему? Потому что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А значит, когда ты приходишь в церковь, и тебе говорят о том, что спасение можно получить просто так, о том, что спасение получают даром, благодаря тому, что Христос сделал, ты сразу думаешь, не-не-не-не-не-не-не. Какой-то подвох здесь. Что-то здесь не так. Я же привык к тому, что нужно быть хорошим человеком, нужно все взвесить. Весы не работают. Они не работают. Именно поэтому мы сталкиваемся с вами вот с этим неоплатным долгом. У каждого из нас в жизни есть неоплатный долг. Наша проблема с вами заключается в том, проблема каждого из нас, она заключается в том, что мы недостаточно серьезно воспринимаем наш грех. Мы недостаточно серьезно воспринимаем то, насколько мы отделены от Бога. Мы недостаточно серьезно воспринимаем с вами то, насколько мы далеки от Бога. Мы с женой недавно в сериале, сериал, который посвящен раю, там есть персонаж, профессор этики, философ, который всю свою жизнь преподавал этику. И вот когда у него возникают сомнения относительно того, хороший он человек или нехороший, должен ли он быть в раю или он не должен быть в раю, он говорит, да-да-да-да-да, слушай, я же помню, что был случай, когда я выпил кофе с миндальным молоком, а я знаю, насколько индустрия выращивания миндаля вредит окружающей среде. И я знал это, и я все равно выпил кофе. Кошмар, я не такой хороший человек, каким я себе думал. Речь не об этом. Речь не о том, что где-то, как-то, потому что мы так смотрим на себя. Мы смотрим на себя о том, что нет, я, конечно, человек несовершенный, я не идеальный, если вдруг вы не заметили. Но на самом деле я очень хороший человек. Наман понимает его проблему. Наман понимает, что несмотря на то, что он был доблестным воином, несмотря на все свои свершения, он был болен проказой. И это не просто неизлечимое заболевание, это неизлечимое заболевание, которое отдаляет нас от других людей, которое становится стеной между нами и другими людьми. В Писании мы читаем с вами о том, что возмездие за грех – это смерть, духовное отключение от Бога. Знаете, в чем проблема? Не в том, что мы умираем, когда заканчивается жизнь. Мы умираем задолго до смерти. Мы умираем задолго до того, как заканчивается наша жизнь. Умираем постепенно, шаг за шагом. Когда разрушаются наши взаимоотношения с самыми близкими, с самыми родными людьми. Мы умираем тогда, когда наша работа больше не имеет никакого смысла. В книге Экклезиаста мы читаем: «Увидел я весь труд, и все достижения происходят от зависти людей друг к другу». Мы видим мир таким, какой он есть, и мы умираем. Наше сердце, пророк Иеремия говорит, сердце обманчивое всего и неисцелимо, кто в силах его понять. И мы понимаем вдруг всю глубину нашего греха. Мы начинаем умирать задолго до того, как заканчивается наша жизнь, и мы живем этой смертью. И это нерешимая проблема, это неоплатный долг, с которым сталкивается каждый из нас. Мы не в силах за него заплатить. Просто потому, что каждый из нас делает то, что он знает, делать не стоит. Он не хочет этого делать, и он продолжает это делать. У каждого из нас есть такие истории. Я не говорю про то, что есть вещи, которые мы должны делать, но мы их не делаем. Мы знаем, что мы должны, но мы не делаем. У нас есть чувства, которые мы не должны испытывать, но мы испытываем. Любой человек, который водит автомобиль в Москве, испытывает чувства, которые он не должен испытывать. Любой. Любой человек в Москве. У нас есть чувства, которые мы должны испытывать, но мы не испытываем. Мы видим людей в нужде, и нам все равно. Нам все равно. Мы умираем задолго до того, как заканчивается наша жизнь. И вот этот неоплатный долг встает стеной между нами и другими людьми, так как проказа у Наамана встает стеной между ним и всеми остальными. Это неоплатный долг. Только даром мы можем принять в жизни то, за что мы ни в жизнь не расплатимся. Только даром. Только так. Мы не можем заработать это. То, что делает Нааман? Нааман пошел, взяв с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч шекелей золота и 10 смен одежды. Он хочет заработать исцеление. Он приходит к Елисею, Елисей к нему даже не выходит. Он говорит: Нааман, видишь, там вот речка, Иордан, не самая чистая, не самая широкая, не самая большая. Окунись просто 7 раз, да, и иди обратно, ступай с миром. Нааман в ярости. Нааман в ярости, потому что он думал о том, что к нему сейчас кто-то выйдет, что с ним сейчас кто-то поговорит, что у него есть представление о том, каким образом должно происходить это исцеление. Призвать имя Господа, рукой поводить, да, там, как вообще исцеляют, да, пророки, то есть что они делают? А он ничего не сделал. И Нааман в ярости. И когда он в ярости, еще раз, у нас есть военачальник враждебного государства, у которого было много побед. Он привык убивать людей. Его только что обидели. Его никто не обижает. У него и так комплексы, потому что он болен проказой. Что делают люди, которых обижают, у которых комплексы, которые привыкли убивать? Нааман собирается убить Елисея. Хорошо, что у него есть мудрые советники, которые приходят к Нааману и говорят: Нааман, подожди, мы успеем еще это сделать. Если бы он попросил тебя сделать что-то великое, подняться на гору, ты бы сделал? Сделал. Ну, окунись 7 раз. Окунись 7 раз, ничего не произойдет, мы всех убьем. Все нормально. Время есть. Хорошо, что мудрые советники есть рядом, которые помогают ему увидеть, что просто попробуй, просто сделай это. Видите благодать? Самое простое действие. Самое простое действие – окунуться 7 раз, действие, которое он не понимает. Благодать в нашей жизни, когда мы принимаем вот этот вот дар спасения просто так, даром, когда мы приходим к Богу в молитве покаяния. И если вы сейчас боретесь с собой, подумайте о том, что это же просто сделать. Почему бы не сделать? Почему бы не доверить свою жизнь Богу? Почему бы не принять благодать? Почему бы не принять ее? Благодать защищает наше сердце от гордыни. Именно поэтому Господь выбирает именно такой способ выстраивания отношений со своим творением с самого начала. Мы привыкли думать о том, что благодать – это что-то новозаветное, это то, что вот у нас в Ветхом Завете есть завет, у нас есть закон, у нас все жестко, все по правилам, а вот в Новом Завете у нас нет, у нас в Новом Завете все хорошо. Это не так. До грехопадения Господь выстраивает отношения с Адамом, с Евой на основании благодати. Он просто сотворил их, не ожидая ничего взамен. Он просто подарил им мир, не ожидая ничего взамен. Он делает это даром. В 50-м псалме мы читаем с вами задолго до пришествия Христа. В Ветхом Завете мы читаем с вами о том, что: Господи, я бы дал тебе жертву, но ты не хочешь жертвы. Ты хочешь сокрушенного сердца. Ты прощаешь грехи просто так. Не на основании жертвы, не на основании того, что я заработал, ты прощаешь грехи просто так. И после смерти и воскресения Христа в Новом Завете мы читаем с вами: ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, чтобы никто не гордился. Гордыня является корнем нашего греха, гордыня является корнем вот этого неоплатного долга, и Господь с самого начала обращается именно к корню. Он вырывает его для того, чтобы наши взаимоотношения с Ним были совсем другими. Для того, чтобы наши взаимоотношения с Ним были построены не на том, что мы заработали, а на том, что Он дал нам просто так. И этот дар невозможно отработать. Этот дар невозможно вернуть. То есть его не только нельзя заработать, его невозможно и отработать, им можно только жить. Нааман, после того, как он исцелен, приходит и говорит: теперь прошу, прими от твоего слуги подарок. Он все еще не понимает. Он все еще не понимает, по каким правилам здесь выстраивается игра. Он говорит: прими от меня подарок. Ты сделал то, что ты должен был сделать. Давай я тебе заплачу за то, что ты должен был сделать. Пророк ответил: верно, как и то, что жив Господь, которому я служу. Я ничего не приму. Почему? Потому что это работа Бога. Елисей понимает, что он не имеет никакого отношения к этому. Это не его волшебные движения руками, что исцелили Наамана. Это Господь, исцеливший Наамана. И он говорит: Нааман, ты принял даром, живи даром. Живи даром. Это подарок, который Господь дает нам. Твой слуга. Верно, как и то, что жив Господь, которому я служу, я ничего не приму. И хотя Нааман уговаривал его, он отказался. И вот только сейчас Нааман понимает, что произошло. Только сейчас он понимает, что он никогда не сможет отработать этот дар. Он говорит: твой слуга никогда больше не будет приносить всесожжения и жертвы никакому Богу, кроме Господа. Никакому Богу, кроме Господа. Если вы давно в церкви, наверняка вы знаете эту формулу. Если вы недавно в церкви, это самая важная формула нашей жизни. Христос плюс ничего равняется все. Прощение грехов, спасение, рай, вечная жизнь, смысл жизни, значимость жизни. Все. Христос плюс ничего равняется все. Христос плюс что-то еще. Что-то еще, в чем Христос не доработал. Что-то еще, чего Христос еще не сделал. Что-то еще, в чем мне нужно помочь Господу. Что-то еще равняется ничего. Христос плюс ничего равняется все. Христос плюс что-то еще равняется ничего. Самая важная формула, объясняющая суть, смысл христианской веры. Благодать должен в нашей жизни превращает в хочу. Она полностью меняет нашу мотивацию. Она полностью меняет мотивацию того, почему мы поступаем так или иначе. Мы проявляем милость по отношению к людям, потому что Господь явил к нам милость. Естественно, я хочу проявлять милость. Я понимаю, что Господь сделал для меня, мое сердце изменилось. Естественно, я хочу это делать. Господь полюбил меня, принял меня. Как я могу не любить, не принимать других людей? Я хочу это делать. Я в церковь хожу. Не потому, что я должен. Потому что я хочу. Я же с Богом здесь встречаюсь. Я же Богу здесь молюсь. Я же Бога здесь прославляю. Я хочу это делать. Я Библию открываю, читаю Библию, потому что это слова Бога, который любит меня. Благодать, когда я не зарабатываю, когда я принимаю даром, она меняет все в моей жизни, из должен, превращая это в хочу. Да, иногда бывают моменты, когда я ничего не хочу. Иногда бывают моменты тогда, когда я должен делать то, что я должен делать. Бывают моменты. У вас бывают моменты, у меня бывают моменты, когда мне в церковь ехать не хочется. Иногда я делаю то, что я должен делать. Иногда бывают моменты, когда мне Библию читать не хочется, молиться не хочется. У всех нас бывают такие моменты. Иногда нужно делать то, что ты должен, просто потому, что ты должен. Но если ты всю жизнь делаешь просто то, что ты должен, а не то, что ты хочешь, то сердце высыхает. Оно становится черствым. Мы теряемся, а благодать все меняет в нашей жизни. Благодать – это жизнь от чистого сердца, от искреннего сердца. И такой жизнью, таким даром невозможно не делиться. Мы не можем не делиться, мы не можем не рассказывать о том, что произошло с нами, мы не можем не рассказывать другим людям о том, что Господь сделал в нашей жизни. Посмотрите, что происходит с Нааманом. Нааман после того, как он очистился, после того, как он омылся, после того, как он понял, что Господь сделал для него, он понял, что благодать нельзя заработать, он понял, что благодать нельзя заработать, он понял, что есть дар в жизни, да, есть ситуации в жизни, за которые мы никогда ни в жизнь не расплатимся, есть дар, который можно только принять. Он принял этот дар. И теперь он говорит: мое отношение к моей национальности, к моей работе, к моему положению в обществе, к тому, кто я, изменилось. Я хочу забрать с собой землю для того, чтобы теперь, всегда, когда я что-либо делал, я стоял на этой земле. Это другой фундамент, это другая основа моей жизни. Пусть только Господь простит твоего слугу за одно, когда мой господин, царь, входит в храм Римона, чтобы поклониться там, и опирается на мою руку, я кланяюсь тоже. Когда я буду кланяться в храме Римона, пусть Господь простит за это твоего слугу. Иди с миром, говорит Елисей. Наман говорит, есть часть моей работы, от которой я не могу отказаться. Я военачальник у царя. Когда царь заходит в храм языческого божества, он опирается на мою руку. Мы кланяемся с ним вместе. Я прославляю только Богу, я приношу все сожжения только Богу, но есть аспект моей работы, который совсем не, мы бы сказали, не христианский. Я делаю эту работу по-другому. Моя работа изменилась теперь. Даже на моей работе, когда Господин Царь опирается на мою руку, даже там я являюсь свидетелем Его благодати, Его милости, того, что Он сделал в моей жизни, даже там, даже там, даже в этой ситуации, я говорю о благодати. И естественно, что для нас, у каждого из нас наверняка есть вот эта вот мысль о том, что если ты получаешь бесплатно что-то так, даром, то ты этого не ценишь. Да? Ну, мы привыкли к этой идее. Если кто-то что-то делает для меня, дарит мне какой-то подарок, ну, я это ценю не так, если бы я вот должен был в поте лица зарабатывать этот подарок на протяжении 5 лет. Мы думаем так часто. Это не так. Мы ценим вещи, за которые кто-то другой пожертвовал всем в своей жизни. Мы ценим это. Сегодня с утра у меня был очень непростой разговор с моим отцом, мы практически поругались с ним. И вы знаете, когда я ушел после этого разговора, я думал о том, что когда моя мама была беременна, мой папа не доедал. Ну, потому что у них не было очень много денег. Он откладывал деньги для того, чтобы маме могли купить антрикот. Для того, чтобы мама могла поесть чуть-чуть мяса, да, для того, чтобы ребенку было лучше. Не важно, что отец делает в моей жизни. Я знаю, чем он пожертвовал для того, чтобы я жил. И я ценю это. Потому что я знаю, какой ценой это было куплено. И когда мы говорим с вами вот об этом даре, который нельзя заработать, который нельзя отработать, которым можно только жить, которым невозможно не делиться, мы не можем забывать о том, какой ценой дается этот дар. Наман получает исцеление, он не видит того, что произошло. Мы читаем в книге пророка Исаии о том, что Христос раны наши взял на себя, болезни наши взял на себя. Только поэтому в Ветхом Завете происходит исцеление, потому что Христос умер за каждого из нас, потому что Христос умер за Наамана. Да, это произойдет в будущем, но Он берет эти раны на себя. Он берет проказу на себя. Может быть, не в буквальном смысле, но как относились к прокаженным, как к людям второго сорта, как людям, которых выгоняли, как людям, в которых плевали, как относились ко Христу. Обнаженный Спаситель, в которого плюют, которого гонят, над которым смеются. Все те последствия проказы, которые пережил Нааман, Христос берет на себя. Все последствия нашего греха Христос берет на себя. Вы знаете, что не такими тленными вещами, как серебро или золото, вы были выкуплены от бессмысленности жизни. Наша значимость дается не просто даром. Кто-то за это платит. Благодать – это дар. Но это не бесплатный дар. Кто-то приобретает этот дар. Вы были выкуплены от бессмысленности жизни, преданной вам по наследству предками, драгоценной кровью Христа. Он умирает за каждого из нас. Поэтому Павел пишет, что любовь Христа движет нами. Это не просто дар. Это не просто дар, который мы не можем заработать. Это не просто дар, который мы не можем отработать. Это дар, который куплен дорогой ценой Христа. Наман думал, что все можно купить. В жизни каждого из нас есть вещи, за которые мы не можем заплатить. Не просто ошибки. Не просто то, что я ошибся. Грехи. Я знал, что я делаю. И мой поступок повлиял на людей вокруг меня. Мой поступок принес боль и страдания людям вокруг меня. Мой поступок испортил жизнь людям вокруг меня. Это не просто ошибка. Я знал, что я делаю. Мы никогда не сможем заплатить за это. И мы никогда не сможем отработать это. Что бы ни произошло в нашей жизни, мы не сможем этого сделать. Мы можем только принять даром. И если вы еще не сделали этот шаг, если вы еще не доверили свою жизнь Богу, если вы еще не пришли к Нему вот в этой тихой молитве покаяния, придите сейчас, попросите Его войти в вашу жизнь, сделать из вас такого человека, каким Он хочет вас видеть. Обратитесь к Нему в этой молитве. В конце мы будем молиться. Все, что нужно, это разговор между вами и Богом. Просто обратитесь к Нему. Только даром достается то, за что не в жизни расплатиться. Этот дар нельзя заработать. Его нельзя отработать. Этим даром невозможно не делиться. В следующий раз мы поговорим чуть больше про наше сердце, мы поговорим чуть больше о том, каким образом понять, чего хочет мое сердце, потому что желания сердца противоречивые, постоянно противоречивые. Нам хочется прямо противоположных вещей. Писание, Слово Божие, Библия – это то, что помогает нам на самом деле держаться. Не просто желаний сердца, но понимать, чего сердце хочет. С точки зрения применения, мы говорили с вами на прошлой неделе о том, что на самом деле получить максимум от того, о чем мы говорим сегодня, можно не только тогда, когда мы выслушиваем этот монолог, но когда мы можем обсудить этот монолог с другими людьми. У вас в бюллетенях есть такая карточка, на которой написаны наши дискуссионные группы. Можете посмотреть контактную информацию в бюллетене, либо зайти к нам на сайт и на сайте посмотреть контактную информацию по группам. Не уходите сегодня, не присоединившись к какой-то дискуссионной группе. Подойдите ко мне, подойдите к пастору Алексею после богослужения. Мы поможем вам найти группу, чтобы вы могли не просто услышать то, о чем мы говорим, но вместе обсудить это. Есть две простых вещи, которые помогают нам понять, живем ли мы на самом деле по благодати или живем мы по закону. Первая вещь. Есть ли вокруг нас люди, вот вы представляете себе этого человека, и вы думаете, этот человек никогда в жизни не придет к Богу. Если такие люди есть, значит, мы живем не по благодати. Потому что мы думаем о том, что в жизни этого человека есть что-то, в чем он недостоин Бога. Но я был таким отзывчивым, таким добрым, что я вот покаялся. Может быть, он покается, может быть, он покается, может быть, он покается. А вот он точно никогда не покается. Мы живем не по благодати, если такие люди есть. Если действительно мы получаем спасение даром, если мы действительно принимаем даром спасение, то нет человека вокруг нас, кто не может стать нашим братом или нашей сестрой буквально в следующие 5 секунд, 10 секунд, которые требуются на эту молитву покаяния. Нет таких людей. Все могут прийти к Богу. Военачальник, Нааман, успешный человек, человек, приближенный к царю, не Израиля, враждебного народа, приходит к Богу. Кто угодно может прийти к Богу. Кто угодно. Вторая вещь. Если мы стесняемся говорить о Христе, если мы стесняемся нашей веры, потому что мы думаем о том, что я кому-то расскажу о моей вере, я кому-то расскажу о том, во что я верю, а он меня отвергнет. Меня? Или Христа? Отвергают же не меня. Отвергают Христа. Я живу не своими достижениями. Что значит меня отвергнет? Он скажет, что ты чего-то не знаешь. Речь не о том, сколько я знаю. Я обретаю спасение не на основании того, сколько я знаю. Он отвергнет меня, потому что моя жизнь несовершенная, не идеальная. Но я обретаю спасение не потому, что моя жизнь совершенная или идеальная. Он отвергнет Христа. И если я полагаюсь вот на эти вещи, значит, я не живу по благодати. Это простой тест, это для каждого из нас. Это то, что мы делаем в тишине нашего сердца между нами и Богом. Это то, что мы проходим в тишине нашего сердца между нами и Богом. Задумайтесь об этом. Видят ли люди благодать? Ощущают ли люди благодать, общаясь с нами? Ощущают ли они то, что в жизни есть вещи, за которое ни в жизнь не расплатиться, которое принять можно только даром и никак иначе. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Прошу Тебя, Господь, о том, чтобы Ты помог им прийти к Тебе, доверить свою жизнь Тебе, принять Тебя в тихой молитве покаяния. Обратиться к Тебе и сказать: Господи, прости меня, что так долго я бежал от Тебя. Прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Ты мой Господь, Ты мой Спаситель. Тебе одному я буду служить, ныне и вовеки. Благослови, Господь, каждого из нас исследовать наши сердца, чтобы мы понимали, живем ли мы по благодати или все еще по закону. Во имя Твое мы молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.